квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 25 марта 2025 года, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире Nautilus Media, как всегда, Василий Ласточкин в это время по вторникам. И мы продолжаем читать книгу притчей, удивительную книгу, удивительные тексты, которые содержат в себе глубочайший смысл, прилагаемый к любым жизненным ситуациям. Мы назвали эту серию передач «Votum Separatum». «Голос меньшинства», так переводится эта фраза примерно с латыни, назвали так, потому что уверен я, что сегодня действительно голос мудрости, он звучит как голос меньшинства. Большинство, как показывает вся история человека, далеко, далеко не всегда оказывается правым. И сегодня мы начинаем с вами читать 18 главу книги «Притчей». И, как всегда, это чтение делится у нас на две части, и мы обозначим эту главу одним коротким словом – своенравие. Итак, начинаем. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Давайте подумаем о смысле этого слова «своенравие». Есть такое хорошее русское слово «прихоть». Оно отличается от похоти, и мы сейчас немножко чуть позже поговорим об этом. Что такое прихоть? Это желание, которое не опирается на объективность ума и оправдывается, пожалуй, чаще всего только искренностью чувств. Вот я хочу. Почему хочу, зачем хочу, чего конкретно хочу, не всегда ясно. Но, тем не менее, вот это слово «прихоть» – очень емкое такое русское слово. Не все прихоти одинаковы. У некоторых есть довольно невинные причины. Ну, например, стоять под проливным дождем, вдыхать запах сена – это тоже прихоть. Но вреда от нее не так уж много, если не считать, наверное, простуды и мокрой одежды. Но вряд ли, я думаю, Бог, когда осуждает вот в книге притчей прихоть, имеет в виду какую-то невинную радость. Или хочет лишить нас, знаете, счастья, когда мы... бывают такие моменты, когда мы делаем то, что хотим. Болтаем ногами, сидя на скамейке, смотрим на солнце. Просто так. Речь идет, конечно же, в 18 главе книги притчей не об этом. Здесь прихоть – это некое состояние души, к которому стремится испорченная воля. Я так хочу. Вот у Куприна есть замечательный рассказ про белого пуделя, и там есть такой капризный мальчик, который только кроме «хочу» ничего не знает. «Хочу луну с неба», «хочу собаку», «хочу». Вот это прихоть. И вот своенравие, оно ищет вот этой прихоти. И она становится, знаете, поводом к восстанию, бунту против разума, против здравого смысла. Прихоть, пожалуй, иногда это хуже, чем похоть. Почему? Потому что похоть – это желание, которым управлять почти нельзя или невозможно. И греческий, и еврейский язык именно об этом говорят. Бывает такая похоть, с которой человек справиться не может. И похоть возникает в человеке помимо него самого. Она провоцируется чем-то внешним. И вот стоит, наверное, сказать вот что. Если человек привык, приучен или сам приучил свою душу к этому своенравию, то он, конечно, служит одной удивительной загадке. Загадке беззакония греховной природы человека. И здесь, вот, наверное, если говорить о разнице между похотью и прихотью, то похоть – это грех. Грех, и это наша греховная природа. Прихоть – это зло. Когда человек не может избавиться от неправильного желания, это одно. Он грешен. Но когда человек хочет неправильного сознания, это прихоть и это зло. Между прихотью и похотью такая же разница, как между пожаром и извержением вулкана, как между падением на правильном пути или самовольным выбором пути неправильного. И вот говорить мы будем в этой передаче о том, о чем мы и говорили раньше, о том, насколько вообще вот эти прихоти важны с точки зрения формирования человеческого характера. У нас было с вами несколько передач, в которых мы говорили о судьбе человека и его характере. Мы еще тогда цитировали Гераклита, который сказал, что характер человека – это его судьба. Но судьба, какой бы иногда неумолимой она ни казалась, все-таки поддается, нет-нет, да поддается человеческому влиянию. Ну, конечно, в узком смысле этого слова. И она… Хоть влияние поддается, но нами не выбирается. Мы не выбираем родителей, мы не выбираем цвет кожи, мы не выбираем пол, да много чего мы не выбираем в жизни. Мы можем влиять на то, как это влияет на наш выбор, скажем так. И вот, когда человек, как мы уже говорили, я просто возвращаюсь немного к старым мыслям, сотрудничает с судьбой или пытается ей противостоять, он не всегда своенравен. Люди учатся, чтобы поменять свое социальное положение, получить лучшую работу, навыки или какие-то творческие замыслы воплотить. И они тем самым влияют на свою судьбу, формируя свой характер. Речь идет, конечно, о том, как человек влияет на ту среду, в которой он находится. Жизнь делит людей как бы на два типа. Одни являются термометрами, они просто показывают температуру, а другие термостатами. Они и температуру вокруг себя создают и меняют. И вот хочется поиграть, знаете, несколько с разными переводами первого стиха 18 главы книги Притч. Вот восточный перевод звучит так. «Живущий обособленно потакает себе во всем, отвергая всякое здравое слово». Я еще раз хочу уточнить, русское слово «своенравный» очень удачно переводит смысл того, в чем пытается нас убедить мудрость, когда противостоит глупости в нашем сознании. И вот что такое своенравный? Это человек, который претендует на самостоятельность и независимость своих желаний. Человек, который опирается на свое «хочу». И он встает при этом на очень шаткую почву под своими ногами. Потому что «хочу» постоянно меняется. «Могу» далеко не всегда нам подвластно. А отказавшись от слова «должен», человек попадает в очень сложную, запутанную, двусмысленную ситуацию. Вот почему, наверное, Семен Франк в своей замечательной книге «Основы духовной жизни», говоря о сообществе, говорит, что только одно важно, точнее, три момента очень важны. Мы приходим в этот мир, чтобы служить, и поэтому мы должны быть солидарны и свободны в то же время. Служение, солидарность, свобода. Мне очень часто приходится общаться с подростками, находящимися в местах лишения свободы, в том числе в следственных изоляторах. И вот там приходится их учить тому, что они все в одной лодке, что они должны быть солидарны, в самом хорошем человеческом, разумеется, смысле этого слова, о том, что они должны друг другу помогать и друг друга поддерживать. И вот там как раз вот в этих местах, в этих условиях своенравие человека раскрывается невероятной ясностью. Вот у меня недавно перед глазами пример, как подросток 17 лет всего за несколько месяцев пребывания в местах лишения свободы настолько испортил все, что он мог испортить. Я Просто даже затрудняюсь сказать, как он теперь будет выпутываться из ситуации, в которую его, собственно, загнали вот эти его «хочу», вот я так хочу. Своенравие – это спутник глупости, хотя глупости и своенравие – это не одно и то же. Потому что человек своенравный может хотеть учиться, он может хотеть даже чего-то объективно правильного. Но тем не менее, опирается он на свое собственное понимание действительности. Вот о чем второй стих книги Притч. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. И вот такие люди, которых Библия неоднократно называет нечестивыми, беззаконными, носителями бесславия, если можно так выразиться, и презрения. С точки зрения, конечно же, нравственной природы человека. Такие люди очень много вреда иногда приносят. Потому что в пространстве человеческих судеб и характеров, в их очень сложном, запутанном переплетении, своенравие иногда так туго все узлы завязывает, что потом никто не распутает. Читаешь иногда историю жизни людей в те же средние века, просто жутко становится от всех этих запутанных ситуаций, манер, интриг и тому подобное, всяких придворных игр. И все это замешано на вот этой прихоти, своенравии людей, которые почему-то считали себя особенными. Хотя особенными это было их место, на которое их поставил Господь. Своенравие – это, на мой взгляд, опять-таки, это колоссальный удар по человеческому достоинству. Вот тут, смотрите, мысль автора как-то очень резко поворачивает. Соломон вдруг неожиданно пишет: «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток». Это все толкает к мысли о том, что вне зависимости от нашей судьбы и, дорогие слушатели, даже вне зависимости от нашего характера, судьба может быть очень неприглядной с земной и временной точки зрения, характер даже дурным. Но в человеческом сердце есть какая-то глубина, которая ему самому недоступна, и примеров тому немало. Когда люди с испорченными судьбами, с вредными, как говоря бытовым языком, характерами, вдруг иногда совершали удивительные вещи. Мы с вами знаем иногда, что вежливые люди могут быть очень злыми, а грубые оказываются вдруг невероятно добрыми. То есть внешняя сторона дела тут не так важна. И вот здесь после этого сразу вдруг идет мысль о лицеприятии. О лицеприятии, которое начинает людей выделять и отделять не в зависимости от их моральных качеств или душевных каких-то, а в связи с приятием лица в самом дурном смысле этого слова. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Что делает лицеприятие? Мы с вами знаем, что Бог, об этом Моисей твердил постоянно в Пятикнижии, в том числе во Второзаконии, в книге Исхода, что Бог не взирает на лица и не берет даров. Почему? Потому что лицеприятие опрокидывает личное бытие. Оно извращает его смысл. Об этом Иаков пишет в своем соборном послании. Апостол Павел в послании к Галатам, 2 глава, когда он смело заявляет, что для меня в великих и знаменитых нет ничего особенного. Бог не взирает на лица. Почему я связываю эти две фразы? фразы о глубине человеческого сердца и фразу о лицеприятии. Потому что мы никогда, или давайте скажем, почти никогда, не знаем точно и наверняка, что кроется за вежливой улыбкой или за грубым словом. Да, глупые уста ведут в ссору, мы об этом читали с вами буквально недавно, в прошлых передачах, когда 17 главу довольно подробно прочитывали. И последствия ссоры – это как прорыв плотины. Вообще некоторые мысли в притчах часто повторяются. И что получается? Я вот глядя на подростка, вот о котором я только недавно сказал, который испортил себе жизнь за очень короткое время. И, во-первых, совершив преступление, во-вторых, то, как он себя повел после этого. В общем, почему я все это говорю? Что создается впечатление, и мудрость это впечатление как будто поддерживает, что глупец как будто сам напрашивается на то, что принято называть ударами судьбы. И все эти разговоры о том, что вот ему просто не повезло или так далее, мне кажется, есть люди, которые все делают для того, чтобы быть несчастными и бедными. Такие есть, к сожалению. Это вовсе не значит, что бедность – порок, а богатство – это добродетель. Отнюдь, я вовсе не это хочу сказать. Но я хочу сказать, что есть вещи, которые мудрость помогает нам избегать. И люди, которые не общаются с мудростью, я напомню, мудрость – это искусство хождения перед Богом, как говорили отцы церкви, и патриархи так говорили. Так вот, этих людей остается только пожалеть. Идти с ними куда-то, что-то делать с ними очень трудно, именно в силу вот такого своенравия. Никогда не знаешь, что им захочется в следующий момент. Полагаться на них нельзя, помочь им почти невозможно. Потому что люди, которые живут по принципу «я хочу», им не нравится. Я как-то давно видел передачу, девушка без голоса, без слуха участвует в конкурсе пения. И говорят, у вас нет слуха. Она говорит, а мне нравится. Ну, там еще были аргументы, типа, нравится моим друзьям. И вот я думаю, есть и глупость, и лицеприятие. Не может человек делать что-то хорошо только потому, что он мой друг. Или говорить неправильное только потому, что он мой враг. Иногда из уст соперников и оппонентов звучат очень умные мысли. И вот мудрость учит нас, я повторюсь этим трем словам, равновесию, симметрии и отстраненности. Тот, кого мы любим, может быть, не прав. Тот, кто нас ненавидит и в своих упреках может нести долю правоты, мы обязаны этому внимать. Иначе мы будем людьми своенравными и лицеприятными. Вот что делает человек своенравным? Он пытается свою судьбу преодолеть, если говорить более грубым языком, изнасиловать ее, в том числе и свою природу. Потому что есть вещи, которые не проходят безнаказанно. Есть средства, которые губят любые цели. И вот здесь, в книге Притчи, 18 главе, мы вдруг обнаруживаем страшный по силе своего действия порок, наушничество, да, вообще удачное русское слово, буквально означает шептать кому-то на ухо что-то. Вот это настоящий яд. Яд для внутренней жизни. Давайте вспомним Пушкина, его знаменитую фразу «Злые языки страшнее пистолета». Он именно это имел в виду. И что, как не такое наушничество, передавание друг другу вот этих дурных мнений не привело к гибели великого поэта? И вот в смысле того, о чем мы говорим, а говорим мы, опять-таки, я повторюсь, о своенравии, конечно, полезно нам всегда. Когда нам чего-то хочется, иногда ведь хочется очень сильно спрашивать себя, А правильно ли то, чего я хочу? А можно пойти еще дальше. А почему я этого хочу? Или когда нам что-то нравится, полезно задавать себе вопрос, а почему мне это нравится? Ну а дальше, в 9 стихе 18 главы книги Притчей, еще одно слово, хорошее русское слово звучит – нерадивость. Можно передать это еще и как такое почти синоним небрежность. Еще одна сторона своенравия. Знаете, когда люди говорят, а и так сойдет. Мои внуки любят этот мультик «Вовка в 39-м царстве». Помните, там мальчик такой, который все так, а и так сойдет. Да? Вот. Такие дурные примеры с детства, на которых мы воспитывались, потому что мы же не хотим быть таким вот Вовкой в 39-м царстве, который а и так сойдет. И вот 9 стих 18 главы книги Притчи говорит, что нерадивый брат разрушителю. Праздность, лень, безответственность разрушают все внутри человека и, к сожалению, иногда и вне его. О некоторых людях говорят, лучше бы ты вообще ничего не делал, потому что каждый раз, когда ты что-то делаешь в силу своей нерадивости, ты только ухудшаешь ситуацию. И это опять и опять приводит нас к известной, очевидной правде о том, что Заболоцкий был прав. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. И, конечно, речь идет прежде всего о труде внутреннем. И давайте теперь вот зададим себе вопрос, ну, постараясь быть настолько искренним, насколько это возможно. Разве нет в каждом из нас определенной доли своенравия, лицеприятия, желания поделиться с кем-то на ушко секретом о чьей-то другой жизни, лени, небрежности? Все это в себе, в общем, если только начать искать, можно найти. Но я сейчас не о том говорю, что мы должны искать в себе, а о том, как спрятаться от того, что нашло нас. Потому что ведь дело не в том, что мы находим в себе пороки, а в том, что пороки находят нас. Они как будто за нами охотятся, не оставляя иногда никакого шанса на бегство. И вот здесь мы подходим к главному, к центру, к стержню, если хотите, вокруг которого вращается весь текст 18 главы книги Притч. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. А дальше следует фраза: имение богатого, крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Смотрите, какая получается интересная вещь. Единственное место, где мы можем защитить себя от этих пороков, от своего собственного своенравия, это имя Бога, то есть его характер. Рассчитывать на свой характер, каким бы крепким мы его ни создавали, есть люди, которые огромные усилия воли совершают для того, чтобы формировать такой характер. И есть люди, которые вообще бесхарактерными называют их. Они вообще как бы плывут по волнам, отдаваясь на волю судьбы, как говорится. Но я думаю, и те, и другие не могут спрятаться в характере Бога и зависят от своего характера, который не только же ими формируется. А здесь перед нами башня, что-то высокое, крепкое, неприступное, мощь, сила, высота. Стены такой крепости выдерживают таран. Их не пробьет ни злоба, ни коварство, ни волшебство, а в ворота войдет только то, что мы впустим. И вот это называется безопасностью. Только в Боге, в Иисусе Христе, мы безопасны в смысле того ущерба, который может нанести нам свое собственное своенравие. Ох, куда же нас только не заводит иногда это «я хочу» и «мне нравится». Характер того, в чьи руки мы доверяем свою душу, свое сердце, свою судьбу. В конечном счете, вот это и есть единственное убежище для человека, для нашей внутренней жизни. А ведь все, о чем мы говорим, так или иначе, связано с качеством внутренней жизни, без которого говорить о каком-то личном бытие вообще не приходится. Безопасность внутреннего человека в характере Бога. Не в человеческом характере, а в характере Бога. Человек может стать выше своего характера благодаря Богу. Или он может, если он живет сам по себе, в своем сознании, быть ниже своего характера. А согласитесь, в любом человеческом характере всегда есть сочетание как дурных, так и хороших качеств. И спрятаться в таком характере, не знаю. Есть характеры вроде бы крепкие, надежные, никаких щелей, а есть такие худые, продуваются насквозь. Есть люди, которые как будто флюгеры, да, крутятся во все стороны, подчиняясь ветру любого влияния. А есть те, которые упрямо идут вперед, несмотря ни на что. Я не знаю, что хуже. Но одно можно сказать, например, о таком человеке, как Давид. Вот он умел прятаться в характере Бога. Вот почему его молитвы читаем мы с вами до сих пор, и они нас утешают, вдохновляют, обличают и исправляют. Конечно, и вот посмотрите, как здесь интересно сказано, как для богатого человека все, что он имеет, это как высокая ограда, как крепкий город. И правда такая, в его воображении. Воображение. В еврейском языке используется слово, которое лучше, наверное, перевести как предположение. Мысль о том, что богатому человеку, в самом широком смысле богатому, не только материальному, может казаться, что он добрый и умный, она не покажется нам лишним. Вот возьмите в знаменитом романе «Идиот» Федора Михайловича Достоевского, там есть такой персонаж, Ганечка, да, который говорит, ну вот как только я буду богатый, вот так у меня сразу все поймут, какой я талант. Дело не в таланте, а в богатстве. Там, где деньги, там и талант, говорит он князю Мышкину. Но мудрость противопоставляет этому совершенно другое понимание жизни и отношение к ней. Давайте вспомним тоже первого царя, книги Даниила. Ты взвешен, царь, и найден легким. Есть вещи, от которых не защитит ни богатство, ни успех, ни даже талант. Потому что и то, и другое, и третье гибнет перед лицом зла. Я уже не говорю о том, что есть смерть, болезнь, бега. И ни один человек не может быть застрахован ни от чего внешнего. Вот почему спрятать своего внутреннего человека можно только в характере Бога. Человек не может спрятаться сам в себе. Это вот Кафка, представитель так называемого декадентского направления в литературе европейской, это он все пытался спрятаться. У него есть потрясающее эссе, новелла, если можно так сказать, которая называется «Нора», где существо, живущее в норе, постоянно ищет, а вдруг с этой стороны кто-то прорвется, какие-то новые входы, выходы копает. В общем, вот эта жизнь внутренняя, она изощренная иногда, но качеством она совсем, совсем не отличается. И вот перед тем, как мы уйдем на небольшую буквально паузу, чтобы я перевел дух, я только вот что хочу сказать. Шекспир был прав. В своей пьесе «Укрощение строптивой» он такие слова приводит нам, потрясающие, очень важные. Упрямая свобода влечет несчастье. И вот так обозначена, наверное, суть своенравия. Это то самое упрямство, которое делает человека несчастным, независимо от того, как у него получается то, чего он хочет, и то, что ему нравится. Но давайте, дорогие друзья, на небольшую паузу буквально уйдем, чтобы я мог немножко перевести дыхание. Скоро я вернусь.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 марта 2025 года, 12 часов 30 минут в Москве. У вас в гостях Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам. И мы читаем книгу «Притчи», 18 главу, и тема нашего разговора – своенравие. Хотя, конечно, не только оно. Кроме своенравия еще и лень, безответственность и лицеприятие. Кому в самом деле мне казалось иногда, что все, что ему нравится и все, чего он хочет, безусловно, правильно. В этом ошибка нашего иногда узкого, узкомыслящего сознания. Мы не можем иногда расширить пределы своего мышления за пределы того, за границы того, что мы хотим или того, что нам нравится. Интересно, что наш великий, я без преувеличения говорю об этом, философ Семен Франк в своей потрясающей книге, написанной в 1945 году «Свет во тьме», так проникновенно говорит. Коротко и просто говоря, Фрейд показал начало к великому скандалу, а потом к освящению просвещенного европейского мира, что рожденное от плоти есть плоть. То, что родилось, как говорит Евангелие, от крови, от хотения плоти, от хотения мужа, есть совершенно естественно и по своему существу хотение плоти. Темное, слепое, природно-стихийное начало, властвующее над человеческой жизнью. Вот лучше, пожалуй, не скажешь. Своенравие – это плоть человеческая, которая, как об этом невероятно точно пишет апостол Павел в послании к Галатам, всегда противится и противостоит человеческому духу. Я хочу все время противостоять, я должен. Мне нравится противостоять, я не могу. И, конечно, только в имени Бога, в его характере, может человек от этого конфликта спрятаться. И я вот думаю, наверное, я не знаю, подсчитать даже трудно, сколько книг написано по поводу того, как усовершенствовать, сформировать свой характер. Тренинги, так называемые коучеры, которые, в общем, проводят занятия. Я сразу хочу сказать, полезного в них много, наверное. Какие-то вещи, которые там говорятся, могут нам, как говорится, пригодиться. И, наверное, мы все бываем время от времени одержимы вот этой страстью. Я хочу стать лучше, да, успешнее, умнее, профессиональнее. Само по себе качество желания такого, оно неплохое. И есть люди терпеливые, которым удается многого добиться на этом поприще. Они говорят иногда, о, вот этот человек сам себя сделал. Вспомним того же Джека Лондона. Вообще удивительная судьба. О нем был написан замечательный роман «Моряк в седле». Но мало кто почему-то помнит, как закончилась эта печально закончилась эта судьба. Дозой цианистого калия, которую писатель принял в 40 с лишним лет. Есть вещи, перед которыми ни один характер не устоит. Утрата смысла, например, одна из них. Бывают, конечно, люди, у которых характер крепче стали, но служит он целям иногда, скажем так, сомнительным. Бывают люди мягче, чем воск, но почему-то иногда с их помощью происходят и совершаются удивительные вещи. Вы скажете, вы себе противоречите, конечно, потому что человек противоречив по природе. Но тут вот я хочу сказать, должны ли мы что-то делать, чтобы менять свой характер? Наверное, да. То, что мы можем, наверное, иногда обязаны. Свой дурной нрав как-то надо учиться укрощать. И, наверное, самообладание действительно добродетель великая. И не зря книга притчи говорит, что владеющий собой лучше того, кто умеет захватить целый город. Очень важно понять, что важен не только характер, не столько характер сам по себе, каким бы он ни был, сколько то, чему этот характер служит. Иногда бесхарактерные люди делают много добра, а люди с твердым характером немало вреда причиняли. Бывают добрые и слабохарактерные, злые люди с упрямой волей и твердым характером. И, конечно, когда мы слышим в Библии, читаем слово «имя», это как бы синоним характера, потому что человека называли по имени никогда не просто так. Давая имена, определяли человеческую сущность. Ее называли. То же самое сделал Адам, когда давал имена всем животным, которых Бог привел к нему в Эдемском саду. И вот своенравие здесь очень много вреда приносит нашей внутренней жизни. Человек, живущий обособленно. Я не такой, как все, да? Потакает себе во всем. И вот здесь очень правильно, наверное, будет сказать, на мой взгляд, что если мы делаем в жизни только то, что мы хотим, то мы, скорее всего, глупы. Если мы делаем только то, что нам не нравится, то мы либо попали под власть чужого произвола, либо душа наша неразвитая. Нельзя же ничего не хотеть, правда? Иногда желания наши, они скрыты от нас очень глубоко, от нас самих, я имею в виду. Любопытно, что если мы вернемся сейчас к первому стиху 18 главы книги Притчи, нам используется такое слово, как «только». Слово очень резкое. Оно ограничивает и исключает. Когда вы читаете слово «только», то есть только одно, все остальное исключено. И своенравный человек ищет только того, чего хочет он сам. И это очень опасное качество. При наличии твердого характера и ловкого ума такие люди, своенравные, иногда очень многого добиваются и обладают колоссальной разрушительной силой. С приходом нечестивого приходит и презрение. Мы опять как бы идем немножечко по второму кругу, чтобы повторить некоторые мысли несколько в другом цвете. Даже самый стойкий характер способен быть разрушен через свой нрав. Потому что, добиваясь в итоге своего, мы часто перестаем себя уважать за то, чего именно мы добивались. Мы живем в сообществе от Адама. Это общество все больше и больше пропитывается нечестием, пороком, грехом. И апостол Иоанн абсолютно прав, говоря, что весь мир лежит во зле. В этом мире действуют эти силы греха и зла. И на этом фоне своенравные люди иногда преуспевают, потому что они живут по законам плоти. И рожденный от плоти не знает и не может и не хочет знать ничего того, что предлагает Бог, предлагая нам благо в лице своего Сына Иисуса Христа. И вот здесь я еще раз повторю 4 стих 18 главы книги Притчи. Слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, трудящийся поток. Человек – существо словесное. И вот почему я вот недавно буквально перечитывал на некоторые поэмы Франсуа Виньона. Потрясающая судьба. Совершенно неприемлемая для обычного цивилизованного человека. Но какие стихи, какая поэзия. И сколько смысла он передал нам с вами за счет живых слов, за счет своего ума невероятно тонкого. Вот вам. И я вот часто думаю, характер, судьба, разные судьбы, разные характеры. Возьмите другой пример, может быть, другая крайность, Спиноза, философ, оказавший влияние на европейское мышление в принципе. Все, что он делал всю жизнь, это, в общем-то, по большому счету, шлифовал стекла в аптеке для людей, которые делали очки. А вечером приходил домой и писал свои философские трактаты. Вот вам пример. На мой взгляд, более или менее удачный. Чего мы хотим? И самое главное, почему мы это хотим? И правильно ли то, чего мы хотим? Когда мы хотим чего-то светлого, доброго, правильного и красивого, наверное, это желание исходит из глубины. Кто-то хочет стать врачом, чтобы лечить людей, кто-то учителем, кто-то священником, кто-то солдатам, защищающим Родину, такое тоже возможно. Но все дело в том, что дурной характер, он может испортить и исковеркать самые благие желания. И вот почему, наверное, воспитывать себя и свой характер настолько, насколько это поддается нашим усилиям, правильно, нужно, необходимо. Но горе нам, когда мы что-то делаем просто для того, чтобы стать знаменитым или богатым. Вот тогда даже самый сильный характер, стремясь к этой цели, разрушает самые благие намерения. Потому что на пути удовлетворения подобных прихотей многие ломали свои жизни, и, к сожалению, не только свои. Иногда мы становимся, причем чем богаче мы и сильнее, тем больше мы становимся заложниками своих прихотей, желаний, капризов, дурных увлечений, злых наклонностей. Вот почему стихия нрава как таковая всегда опасна. Причем нрава как своего собственного, так и чужого. Куда только не заводит человека свои нравы. Вот почему апостол Павел пишет Коринфянам: не обманывайтесь, дурные сообщества разрушают добрые нравы. В своем послании к Ефесянам, к слову сказать, апостол Павел говорил о людях, которые доводят себя до бесчувствия, предаваясь распутству, то есть своей собственной прихоти, похоти, своенравия, и делают всякую нечистоту, ненасытимость. И вот здесь мудрость открывается нам не в стихии переменчивых нравов, потому что сегодня я хочу одно, завтра другого. Она открывается в познании Христа, в осмысленном, трезвом отношении к жизни. И в этом смысле мы не должны быть лицеприятными. Мы не должны подражать кому-то только потому, что он успешный или богатый, или знаменитый. Но раз диву даешься, чего только люди не говорят, добившиеся успеха, и все их слушают. Иногда, кстати говоря, откровенные ведь глупости. Но вот это правосудие ума, если можно так выразиться, оно не должно быть привязано к чему-то внешнему. Я не знаю, миллионы людей смотрят на блогера, который сжигает дорогую машину в эфире, и каждое его слово ловят, можно сказать, на лету, считая, что они могут стать такими же, как он. А должны ли мы становиться такими, как он? Я сейчас говорю, наверное, в большей степени о подростках, которые вообще не сильно укоренены в смысле. У них желание жить гораздо больше иногда, чем умение понять, зачем они живут. И да, своенравие – это как иногда инфекция. Как вот человек что-то, как говорят бытовым языком, вобьет себе что-то в голову, что он этого хочет, он этого добивается иногда изо всех сил. У одного адвоката спросили как-то, почему ты защищаешь вообще преступника? Он говорит, ты знаешь, иногда очень хорошие люди делают плохие вещи. А иногда очень плохие люди совершают добрые поступки. Так вот, мудрость уводит нас от стихийности. Мы живем разумно, сознательно, последовательно, терпеливо. Никогда не забуду роман Селлинджера «Над пропастью во ржи», где взрослый человек говорит подростку, понимаешь, иногда гораздо важнее терпеливо жить во имя чего-то, чем храбро за что-то умереть. Сколько мудрости в этих словах. И много, много в мировой литературе, в том числе классической, примеров людей своенравных, лицеприятных, наушников. Его назвал таких людей блохами, которые пьют кровь льва и говорят, во мне течет львиная кровь. Это иногда люди, которые своими словами похожи, делают себя похожими на слов, которые своими копытами бьют по мертвому льву. Поэтому, заканчивая эту передачу сегодняшнюю, хочу пожелать нам всем успешной борьбы со своим собственным своенравием, со своей собственной ленью, со своим вот таким нерадением, с лицеприятием. Потому что в наш век очень важно понять, как бы мы ни сетовали на то, в какие мы плохие времена живем, понять пророка Иеремию, который, говоря о себе и прежде всего о себе, сказал, что сердце лукаво человеческое и крайне испорчено. И великий пророк Исаия, первое, что понял, попав в присутствие Бога, это то, что его уста нечисты. Вот почему очень важным становится понимание того, что все наше представление о богатстве очень часто искажено нашим собственным воображением. И есть вот эти волшебные, я в кавычки это слово, конечно, поставлю, слова во имя Христа, ради Христа, во Христе. И вот имя Христа, имя Бога становится для нас крепкой и высокой башней, которая ставит нас выше своего собственного своенравия. Потому что иначе мы будем всегда ниже его, каким бы крепким наш характер не был и каким бы искренним не было наше желание. Вот почему прощаюсь с вами до следующего вторника, дорогие друзья. Хочу пожелать нам мудрости, терпения и мужества. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.